Благодать и мир всем присутствующим, братьям, сестрам, гостям. Мы очень рады, что сегодня вместе с вами можем Богу поклониться. Мы рассуждали в нашей церкви о том, что наше общение с Богом включает в себя обязательное общение друг с другом. И потому, как мы относимся к христианскому общению, можно сделать вывод о каждом из нас, о том, насколько мы общаемся с Богом. То есть, если мы не общаемся друг с другом, мы не общаемся с Богом. У нас сегодня есть возможность обратиться к Священному Писанию и снова говорить о Евангелии, снова говорить о вечном Евангелии, которое Бог предложил людям в Иисусе Христе. Продолжаем знакомство с посланием к Римлянам. Сегодня у нас только два стиха, которые мы вместе прочитаем, и они очень важны для нас, для нашего рассуждения, поскольку, я думаю, не сомневаюсь в том, что они еще раз покажут нам важность того, чтобы правильно понимать, что такое дети Божьи, понимая, что за этим всем стоит. Наша тема рассуждений сегодняшних будет «Ходатайство Духа Святого о детях Божьих». Ходатайство Духа Святого о детях Божьих. И вниманию будет предложено два стиха. Мы с вами уже знакомимся с 8 главой, стихи 26 и 27 этой 8 главы. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Уже несколько раз, несколько встреч, несколько служений мы говорим об очень важной теме «Дети Божьи». Говорили о том, в чем суть детей Божьих, что такое дети Божьи. Говорили о том, что ожидает детей Божьих. Сегодня очередная мысль, которая тоже связана с темой детей Божьих, о том, какую роль Бог принимает или какое участие Бог принимает в жизни Божьих детей. То, о чем будем сегодня говорить, я верю, друзья, в это. Я знаю, что это обязательно поможет нам еще раз посмотреть на себя и еще раз задать себе один простой вопрос. Я Божье дитя? Интересно наблюдать за тем, что сегодня вот в христианстве, как и ранее прозвучала мысль, о том, что очень модно пытаться модернизировать Священное Писание, пытаться его подстроить под нашу действительность. И хочу, друзья, смело сказать, опираясь на Священное Писание, что если сегодня мы заявляем, что слова Библии были написаны давно, а сегодня другое время, друзья, таким людям нужно уйти из христианских церквей. Слишком страшное заявление. Но это правда. Во что вы тогда верите? Вы верите в то, что Бог меняется. Вы верите в то, что Библия меняется. Зачем вам в такого Бога верить? Зачем? Но если Бог не меняется, подождите, тогда какое у вас есть право говорить, что это давно было написано? Бог на то и Бог, чтобы не меняться. Если ваше представление о Боге, что Бог поменялся, и Он что-то упустил, что-то несовершенное написал в Библии, и поэтому надо Богу помочь. Он невидимо не ориентируется, мы в разных измерениях находимся. Он на небе, мы на земле, Он не понимает жизни в нашей стране, не понимает жизни вообще, которая сегодня существует. Если у вас такое впечатление о Боге, ваше представление о Боге неправильное. Это правда. Поэтому лучше сегодня для вас задать вопрос. Если есть Бог, то Он не меняется. Какое ваше представление о Боге? Библия ясно говорит о том, что действительно Библия не доказывает существование Бога. Это не цель Священного Писания. Библия исходит из того, что Бог есть. А значит, человек должен думать о том, какие у него должны быть отношения с этим Богом. И об этом мы говорим с вами. Неудивительно, что сегодня пытаются подстроить Евангелие и сделать его таким приятным. Ну, все нормально, все хорошо. Мы много обращаем внимание на то, что в современном христианстве больше звучит призывов уходить от очень серьезных тем, таких как грех, опасность греха, разложение человечества от греха. Уходить от таких тем, как покаяние, исповедание грехов, признание своей вины, пролитие крови Иисуса Христа за грехи всех людей, Голгофа. Эти темы сегодня пытаются убрать. Ну да, крест мы поставим обязательно, чтобы нас не спутали с другой религией. Он у нас будет на наших библиях, может быть, на наших наклеечках, стикерах на автомобиле, может быть, на наших храмах, он у нас останется. Но этот крест уже далеким для многих сегодня людей стал. Почему? Потому что еще другие пути для того, чтобы действительно представить Бога таким, как Он есть. Неудивительно, что ввиду этого теряются, стираются четкие границы понятия, кто такие дети Божьи. А значит, сегодня очень легко можно сказать так: мы дети Божьи. Закончится собрание, и все дети Божьи уйдут отсюда. Но вопрос в том, дети ли Божьи все здесь сидящие. Это не значит, что кто-то здесь подвержен какому-то унижению. Мы говорим о том, кто такие дети Божьи, для того, чтобы мы не ошибались. И даже если меня называют Божьим детем, но у меня с Богом Отцом неправильные отношения, я не имею права называться Божьим детем. Павел очень ясно сказал в этом Евангелии благодати Божьей, послании к Римлянам, о том, что мы дети Божьи, в то же время мы наследники Божьи, сонаследники же Христу. При одном условии мы являемся детьми Божьими. При каком условии? Если только мы вместе с Ним страдаем. Мы говорили о чем? О каких страданиях? Написано, Библия прямо говорит, как Христос страдал. Поэтому, чтобы действительно понимать, являюсь ли я Божьим детем, следует смотреть на то, как Христос страдал. За что Он страдал? Для нас важно понимать Христа. Для нас важно понимать, что Он для нас совершил, для того, чтобы не сделать, не попасть в очень серьезное заблуждение. Оно будет величайшее разочарование – и величайшая депрессия постигнет миллионы христиан по всему миру, которые жили в разных столетиях, в разных странах, которые думали, что не являются Божьими детьми, которые думали, что Бог им гарантирует царство. Но когда предстанут пред тем, кто дает им это царство, он прямо скажет: «Я вас не знаю». И это скажет многим, это он скажет. Человеку не дано права этого говорить, но он скажет. И поэтому, понимая, что каждый из нас будет перед ним отчитываться, важно понимать, каково у меня к нему отношение. Мы говорим о детях Божьих. Говорили о том, что дети Божьи, они страдают так, как Христос страдал, за верность Отцу. Вместе с этим дети Божьи, прошлая наша тема, они стенают вместе с творением. Мы об этом в прошлый раз говорили. То есть, последствия греха сказались. Сказались на экологии, сказались на поведении животного мира, сказались на отношениях между людьми, что приводит к катастрофам, что приводит к террористическим актам, что приводит к техногенным катастрофам, к тому, что люди уничтожают, угрызают друг друга. Это последствия греха. И верующие люди, Божьи дети, они живут в этой атмосфере. И они, видя последствия греха, стенают. Они, видя то, что их также касается, это затрагивает их внутреннее состояние. И они стенают каким образом? Не проклиная людей, не проклиная всю эту обстановку, пропадя на вся пропадом. Но они стенают каким образом? Ожидая. Они стенают, ожидая искупления тела. Мы на это обращали внимание. Не души искупления, а искупления тела. Это важная мысль. И вот в продолжении этой мысли Павел говорит далее. Еще одну мысль подчеркивает. Чтобы верующие люди понимали, что вы не одиноки. То есть, точнее, дети Божьи не одиноки. Вот в этих вот страданиях, как Христос страдал, в этих стенаниях, когда мы испытываем последствия греха, которая явно просматривается в современном обществе, мы не одиноки. Какую мысль Павел желает донести нас, об этом будем сегодня говорить. Это утешение для верующих. Это действительно слова огромной поддержки, что дети Божьи не одиноки в своих страданиях. И в следующий раз, если мы, даст Бог нам жизнь, уже после хлебопреломления, мы будем говорить о том, что происходит в жизни верующего, о том, как верующий, согласно Евангелию, оценивает все происходящее, с учетом того, что Бог ему показывает. Вот знаменитый стих: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Об этом будем говорить в следующий раз. Сегодня у нас два стиха. Ходатайство Духа Святого о детях Божьих. Мы обратим внимание на очень серьезную мысль. Приглашаю вас снова посмотреть в вашей Библии. Помощь Духа Святого в активном ожидании искупления тела верующего. Помощь Духа Святого проявляется только в том, кто активно ожидает искупления тела. Идет речь о Божьих детях. Давайте мы свяжем 25 и 26 стихи. Пожалуйста, смотрите ваши Библии. «Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Мы об этом в прошлый раз говорили. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Это связь. Мы стараемся подробно изучать, внимательно, глубоко изучать слова, которые заложены, записаны здесь, поэтому мы связываем, показывая еще раз то, насколько важно, друзья, изучать Священное Писание и искать там не знакомые и приятные слова для себя, а изучая Писание, видеть, что твое понимание должно быть подвержено корректировке. Я благодарю Бога моего за то, что дал такую особую привилегию углубляться в Священное Писание. Я открыто, друзья, еще раз свидетельствую перед Господом, перед братьями и сестрами, перед всеми слушателями, что тот, может быть, какой-то определенный опыт, большой он или малый, в познании, в изучении Священного Писания, я исповедуюсь пред Господом в благодарности за то, что Он открывает то, чего я за 30 с лишним лет моей веры в Бога не знал. При том, что много знаю о Библии, Бог дал такую возможность, я радуюсь тому сегодня, что я получаю великую прибыль. От чего? От того, что углубляюсь в Писание. Мое понимание Писания меняется по одной простой причине, потому что я не беру знакомые слова, которые подтверждают мою позицию, а я шаг за шагом вместе с вами изучаю Священное Писание. Это привилегия, друзья. Это единственный путь, как не ошибиться. Недавно слышал одну очень интересную фразу, читает проповедник слова и говорит, как сегодня все это исковеркивается, как сегодня люди это вот по-своему представляют. Внимательно слушаю за тем, что проповедник читает. Сознательно пропустил очень важные слова, сознательно, которые фактически сказано им подвергает полному сомнению, то есть перечеркивает. И я удивляюсь, как это можно говорить красиво, говорить правильно, но не дочитывать. Это серьезная, друзья, серьезная опасность, в которую сегодня многие верующие попадают. Мы идем шаг за шагом, и так лучше представляется картина, более ясная, более глубокая, в чем суть Евангелия. Итак, мы ожидаем искупления тела нашего в терпении, в стойкости. В прошлый раз мы об этом говорили. Павел говорит «так же». Это очень важное слово, которое указывает на то, что мы не одиноки. Божьи дети, не мы, Божьи дети не одиноки. Они ожидают в терпении, им нужна помощь действительно. Это слова утешения для нас, мы одиноки. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Верующего поддерживает не только его личная надежда, верующего поддерживает, помогает устремляться вперед не только его личная надежда, что Бог даст ему искупление тела, но в этой надежде помогает ему и Дух Святой. Верующий не оставлен. Христиане, слышите? Верующий, Божье дитя, не оставлен. Он не одинок. Слова в одной христианской песне «Я не один». Нет! Нет, Христос со мною, не бейся, сердце трепетно в груди. Верующий не оставлен, он не одинок. Ощущение одиночества и оставленности происходит от незнания Евангелия. ощущение того, что я одинок, что Бог оставил, речь идет о Божьих детях, происходит от того, что Евангелие люди не знают. Поэтому это Евангелие и записано. Кто мешает это Евангелие изучать? Поэтому Бог дал такую особую привилегию людям изучать Писание и приглашает их не читать регулярно 3 главы в день, что неплохо, надо сказать. Бог ожидает: углубляйся, исследуй, вот тогда ты поймешь большее. Мы сегодня коснемся одной очень важной мысли, действительно, которая будет утешением для Божьих детей, когда будет, может быть, особенно тяжело. Верующие люди, христиане, мы не одиноки. Когда нам очень тяжело, мы не одиноки. Рожденного и усыновленного, мы об этом много, серьезно вместе с вами говорим. Если человек рожден свыше и Богом усыновлен, мы об этом несколько служений назад говорили в воскресенье, Бог таких людей не оставляет. Если он рожден свыше и усыновлен, Бог таких людей не оставляет. Помните, Исаия пишет, слова Господни, если даже мать забудет грудное дитя, я не забуду. Если у меня есть дети, я действительно отец, где бы мои дети ни были, они в моей памяти. Я их не могу оставить. Я не могу оставить. Я позвоню, я свяжусь, сынок, как дела? Что у тебя? Если вдруг какая-то тревога, мамы, папы, как вы реагируете? Если тревога в жизни ваших детей, как вы реагируете? Мы говорим о земных отцах, о земном родительском чувстве. Божье чувство, Божье, если можно сказать, привязанность к своим детям выше, чем наша привязанность. Божья привязанность к своим детям выше, чем наша привязанность. Друзья, это действительно слова утешения. Вы не одиноки, Божьи дети не одиноки. Также, при всем том, что вам трудно, также Дух в этом принимает участие. Смотрите, что говорит Христос. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И это не все. Это не все. Я с вами. Христос ясно говорит, я с вами до каких пор? Только днем? Только ночью? Только тогда, когда вы евангелизацией занимаетесь? Нет. Я с вами во все дни до скончания века. Это слова Христа. Тот, который за нас, за всех людей заплатил величайшую цену, пролил кровь. Для того, чтобы абсолютно каждому человеку дать возможность не всех спасти, будьте внимательны. Люди сами отвергают волю Божью о себе. Но абсолютно каждому дана возможность поверить в Иисуса Христа и получить это спасение. Дух подкрепляет нас в немощах наших. Вот эти слова, которые мы читаем, они вызывают в сердцах, внутри верующих людей, Божьих детей, глубокую, искреннюю благодарность Богу. Также и Дух подкрепляет нас. Интересная деталь. Давайте мы углубимся немножко в это очень серьезное выражение. Каким образом Дух Святой работает? Он подкрепляет нас в немощах наших. «Ты со мной, ты со мной». «Да, Господь, в Твоих я покоюсь в руках» – слова еще одной христианской песни. «Ты со мной» – это поет душа Божьего человека. Где бы я ни оказался, в какой бы ситуации я ни оказался, Бог рядом. Своих детей Бог никогда не оставляет. Почему? Они Его дети. Они Его дети. И через Дух Святой Он в них проводит свою работу. Бог знает слабости и трудности своих детей больше, чем об этом знает кто-то другой. Бог знает слабости и трудности своих детей больше, чем мы даже об этом знаем. И мы это увидим далее в наших рассуждениях. Его помощь, помощь Божья, по отношению своих детей проявляется через Дух Святой, который Бог дает не всем. Будьте внимательны. Бог дает Дух Святой не всем, который внутри помогает. Кому дает? Повинующимся Ему. Деяния 5 глава. Бог дает Дух Святой только повинующимся Ему. Потому, друзья, не обманывайтесь, пожалуйста. Если Богу вы не повинуетесь, не обманывайтесь в том, что Дух Святой в вас действует. Это серьезное заявление, которое явно указывает нам на то, насколько важно сегодня не обмануться в том, помогает ли мне Господь и находится ли Он со мной. В чем и как проявляется эта помощь? В чем и как проявляется помощь от Духа Святого? Кому Он помогает? Кому помогает Дух Святой? Дух помогает активному верующему. Слышите, друзья? Бог помогает активному верующему. Не тот, кто сидит, сложа руки. Славянская поговорка, под лежачий камень вода не течет. Если верующий человек, как он ложно думает, я спасен, а теперь трава не расти. Буду сидеть, как емеля на печи, и ждать, пока мне блины с неба упадут. Простите, русская народная сказка. Нет, Бог не будет таким людям помогать. И это важно, друзья. Послушайте, друзья, это важно. И это очень серьезно. Кому Бог помогает? Нам всем Бог помогает. Не торопитесь делать заявление, что нам всем Бог помогает. То, что Бог с каждым из нас работает, это правда. Это точно. Но помогает ли, это вопрос. Кому помогает Господь? Во-первых, кому Он дает Дух Святой? Повиновение о чем говорит? Согласие с тем, что Бог прав. Согласие с тем, что это правильно Богу подчиняться. И когда человек соглашается с этим, вот тогда Дух Святой помогает. Библейского верующего определяет, каким образом я могу сказать, что я верующий? Библейский верующий. Библейского верующего определяет активное стремление к достижению сути веры его. Во что он верит? Верит в Божье прославление, он стремится иметь личную встречу с личным Отцом Небесным. Верующий человек, если действительно это верующий, Божье дитя, он активно стремится, пред ним цель. Какая цель? Достичь искупления тела. И понимает, что в достижении этой цели ему много приходится переносить, очень много. Но он движется вперед. Почему? Там меня Отец ждет, который искупит мое тело. В прошлый раз мы цитировали текст, когда Господь придет, Он изменит наше тело так, что оно будет похоже на Его тело. Вот это искупление тела. Пока этого искупления мы не имеем. Мы рождены, если человек действительно покаялся пред Богом, он рожден свыше. Он усыновлен. Мы говорили об этом очень серьезно. Усыновлена личность. Что значит усыновление? Усыновление означает, что кто-то не был моим ребенком. Он прилежал другим родителям. Я его усыновил. Это значит, я его принял как личность. В этот мир все люди рождаются грешниками, даже от праведных людей. Так говорит Писание. Греховная природа, Адамова природа, она передается. Потому люди все абсолютно, в какой даже президентской семье, пусть они рождаются грешниками. Так говорит об этом Писание. Но Божьими детьми они становятся через покаяние, через признание своей греховности. И люди, когда приходят к Богу, их тела и их души принадлежали греху. Это то, кому не служили. Когда человек приходит к Богу, он получает рождение свыше, но душа и тело служили другому хозяину. И вот эту душу, и вот это тело, в которых появился Дух, усыновляет Господь. И, безусловно, это оказывает влияние на оздоровление и души, и тела. И мы об этом говорим, каким образом Бог работает через Дух Святой, водительство Духа Святого. Мы также об этом говорили, рассматривая стихи ранее. Верующий понимает, что он спасен. Верующий понимает, что он спасен. Он спасен уже, это факт. Он это понимает, но он еще не достиг искупления тела. Он спасен, но он не достиг искупления тела, поэтому его жизнь – это жизнь постоянного стремления вперед. Бог спас нас, не спасает. Мы об этом много говорим, Он спас, и дальше ожидает, что мы будем пребывать во спасении. Но мы опираемся на библейские слова, как Бог это делает. Он наполовину нас не спасает. Он, Библия говорит, нас спас. Так написано? Не по делам нашим. Мы спасены, точнее, мы есть спасенные. Мы изучали послание к Ефесянам. Но Божье дитя, это важно подчеркнуть, оно понимает, что надо двигаться вперед. И надо стремиться к Отцу, не к угождению людей, не к тому, чтобы даже какие-то, может, понимания людей удовлетворять. Вот я поступать буду так, как меня там научили. Друзья, это важно подчеркнуть, что дети, если не повинуются родителям, чей голос они слушают? Голос папы и мамы. Соседский голос, как бы он приятный ни был, они не слушают. Почему? Это предполагается так. Они знают, что вот это мои папа и мама. Божье дитя, оно понимает, что много есть тех, которые будут его учить, но оно понимает, что право учить дано Богу. И потому они не становятся рабами людей. Павел пишет, если бы я угождал людям, я не был бы рабом Христовым. Верующий понимает, что он спасен, понимает, что тело еще не искуплено, поэтому он двигается вперед. Здесь предполагается очень важная тема освящения. Мы об этом будем говорить позже. Верующий проявляет свою активность. Верующий проявляет активность. Божье дитё проявляет активность. Что это за активность? Оно движется вперед, оно борется. Божье дитё понимает, что тело-то не искуплено. И на это тело, через это тело грех пытается опять пробиться и подчинить себе. Божьи дети это понимают. И потому они стремятся вперед, они борются. Друзья, и вот в этой борьбе у них есть помощник. Не тогда, когда они ничего не делают, но когда они понимают, что нужно двигаться вперед, вот в этой борьбе у них есть помощник. Выражение «подкрепляет», которое здесь употребляется, упоминается здесь, «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших». Значение слова очень интересное. Смысл следующий. Человек делает какую-то работу, она очень тяжелая. Подходит другой и говорит, можно я тебе помогу? И начинает помогать. Значение слова связано вот с этой ситуацией. Это явно говорит о том, что, каким образом он помогает. Вот это же слово буквально два раза оно упоминается в Новом Завете, на языке оригинала. Второй раз оно упоминается тогда, когда Марфа пришла и жалуется Христу. Говорит, Господи, ты скажи Марии, чтобы она помогла мне. Там перевели слово «помогла». То есть Марфа делала работу, и в этой работе ей нужна была помощь. То же самое слово здесь. Когда верующий человек понимает, что он должен стремляться вперед, вот тогда Дух Святой, обратите внимание, подкрепляет, помогает. Он не делает за нас работу, но он подкрепляет, он помогает. Тогда кому помогает? Кто движется вперед. Помощь, каким образом помогает Дух Святой? Помощь Духа во всех слабостях человека. Помощь Духа во всех слабостях человека. Написано, он подкрепляет нас в немощах наших. Греческое слово «астенея», а значение его – любая немощь. Физическая, душевная и духовная. Писание не определяет, о какой слабости идет речь. Здесь не идет речь о греховном падении, о зависимости от греха. Речь идет о слабости. Где-то слабо тело, где-то слабая душа, где-то мы духовно слабеваем. Верующие люди, Бог знает наши слабости. И для нас вот именно это является серьезным утешением. Каким? Несколько слов по этому поводу. Слабости, во-первых, слабости показывают несовершенство верующего человека. Если слабость, значит, несовершенны. Друзья, именно вот это заявление, что Дух Святой подкрепляет нас в слабостях наших, в немощах наших, ясно утверждает факт, что на земле человек никогда не будет совершенным. Аминь, друзья. Вот эти слова ясно убеждают в том, что нет совершенных людей на земле. Почему? Ширится вот движение. Есть кому, есть верующий, которым хочется сказать, а я святой, а я совершенный. Ну да, я тоже святой, если ты покаялся. Ну, должен освящаться. Но важная мысль. Библия утверждает, что человек никогда не будет совершенным на земле. У него всегда будут слабости. Поэтому попутно мы открываем еще одну очень важную мысль, чтобы не было у нас обмана в нашем понимании нашего отношения к Богу. Наличие и проявление немощи, наличие немощи и их проявление в нашей жизни, в моей, вашей жизни, как детей Божьих, наличие и проявление немощи – это неотъемлемая часть жизни верующего человека. Почему? Почему мы об этом говорим? Когда верующие люди страдают так, как Христос страдал, они испытывают слабости, они испытывают, когда руки опускаются, состояние, когда руки опускаются, испытывают. Когда они вместе страдают от того, что происходит в мире греха, они, руки их опускаются? Когда они понимают, что тело умирает, особенно к старости, так хочется выглядеть молодым, а уже не получается. Испытываются слабости? Испытываются. Это нормальное состояние, друзья. И вот в этих слабостях Бог помогает нам. Бог помогает нам. В чем проявляется помощь Духа? Основная помощь Духа, согласно данного текста, проявляется в представлении наших нужд Богу. Бог ходатайствует за нас, через Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Речь идет о прохождении трудностей верующими людьми. Людям нужна помощь, и в этой помощи, когда люди сохраняют богобоязненную жизнь, Павел пишет, желающие жить благочестиво, будут гонимы, всегда будут иметь трудности. И в этом прохождении трудностей им нужна помощь. И в эту помощь оказывает Дух Святой. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. В этом ходатайстве Духа Святого проявляется. Несколько слов по этому поводу. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Содействие Духа Святого в молитве – это участие Божье в доведении верующих до состояния прославления, когда тело будет искуплено. Дух Святой содействует в молитве верующим, для того, чтобы достигли они состояния прославления. Здесь открывается одна глубочайшая мысль. Божьи дети знают, что все они должны приносить Богу. Так написано в словах Христа. Без меня не можете делать ничего. И вот когда они, люди, верующие, соприкасаются с трудностями, у Божьих детей правильное понимание, кому надо с трудностями идти? Не к соседке, не к другу по телефону. К Богу идет Божье дитя. И вот здесь очень трудно верующему сразу понять ситуацию, в которой он находится. Трудность. Ну, заболел кто-то там, дом потерял, мало ли что-то еще в аварию попал. Как на это реагировать? Мы молимся Богу. Но как мы молимся? Павел прямо говорит, мы не знаем, что это значит. Павел тоже один из тех. Павел тоже один из тех. Мы не знаем, о чем молиться и как молиться. Как правильно? Мы этого не знаем. Интересно, говорит, ну нам оказывается помощь. Дух Святой, слова утешения для верующей души. Дух Святой не осуждает. Слышите, друзья? Дух Святой не осуждает Божье дитя за слабость. Физически, душевно и духовно не осуждает. Но помогает эти трудности правильно представить Богу. И в этом его помощь. В этом его помощь, чтобы не потерялся верующий. Я одинок, Бог меня оставил. Почему он мне вот это посылает? Почему вот это посылает? Дух Святой не осуждает за слабости верующего, но помогает правильно их представить Богу. Участие Духа Святого указывает на неспособность верующего правильно ориентироваться в неприятной ситуации. Но раз он помогает, как это иначе объяснить? Он помогает нам, понимая, что верующий, какой бы опыт у него большой не был, Он не знает о чем и как. Он не знает. И это Евангелие, друзья, слышите, это Евангелие. Спорьте с Евангелием ваше право. Но Евангелие прямо утверждает, что верующий человек не знает, как правильно. А в этом ему оказывает помощь Дух Святой. Мы не знаем, что и как. И это библейский факт, друзья, который люди не имеют права отрицать. Мы, первое, не знаем, о чем молиться. Когда какая-то неприятность произошла, мы не знаем, о чем молиться. Так Писание говорит, мы не знаем, о чем и как. Что это означает? Интересная, друзья, деталь, вы улыбнетесь, но мы часто в подобные ситуации попадаем. Человек строит дом. Ему нужно, чтобы дождика не было еще пару дней, чтобы крышу накрыть. А у другого на бэк-ярде помидоры засыхают. А воды, предположим, рядом нет. Извините за улыбку. О чем будут эти два человека молиться? Как вы думаете? О противоположном. Один будет молиться, не дай дождь, а другой дай дождь. И как Отцу Небесному разобраться, кому дать, кому не дать? Извините за улыбку. Это явно говорит о том, что мы не способны правильно оценить происходящее. Мы исходим из своего понимания. Дух Святой знает больше ситуацию, знает, что принесет пользу, а почему об этом дальше написано, верующим все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по Его изволению. Когда мы молимся, о чем мы молимся? Вот неприятная ситуация возникла. Мы молимся о том, чтобы Бог избавил нас? Или молимся о том, что Бог дал силы перенести? Или молимся о том, что Бог воздал обидчику? Это чаще всего, наверное, у нас получается последнее, правда? Воздай ему, Господи. Он на меня руку поднял. О чем мы молимся? О чем молимся? Согласитесь, друзья, вот проанализируйте ваши молитвы, что они вот с этим и связаны. Проходит какое-то определенное время, и мы начинаем понимать, что наша молитва была неправильной. Но тогда, когда мы только встретили эту нужду, мы, безусловно, исходя из своего понимания, открываем свое желание. Господи, вот так, вот так. Но мы-то не знаем, как правильно. Так говорит Писание. Мы не знаем, как должно молиться. Итак, мы не знаем, о чем молиться, мы не знаем, как правильно, как надо молиться. Анализ наших прошлых молитв показывает слабость нашу. Я один из тех. Господи, помоги, Господи, усмотри, проходит время. Господи, прости меня за то, что я неправильно молился. Я хотел своего. Я думал, что это правильно. А проходит время, Господи, прости меня, моя молитва была неправильной. И я понимаю это. Если действительно Божье дитя растет, оно признается себе в том, что молитвы были неправильны. И это помогает нам еще раз обратиться к этим удивительным словам. Ходатайство Духа Святого за верующих. Ходатайствует Дух Святой за верующих, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Верующие, Божие дитя, имеют двух ходатаев. Это усиливает нашу поддержку, друзья. Верующий человек, Божие дитя, имеет двух ходатаев, заступников, кто наши интересы представляет Богу. Кто это? Первое. Христос на небе перед Отцом. Это первый ходатай. Первый – тот, кто представляет наши нужды, вы слышите, друзья, кто является заступником нашим. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Об этом будем позже говорить, рассуждая о конце главы 8. Итак, первый ходатай – Христос на небе. Второй ходатай – это Дух Святой в сердце верующего. Это то, о чем мы сегодня говорим. Верующий человек имеет двух ходатаев. Это огромное, действительно, слова утешения, поддержки для верующих, которые окрылят, помогут верующим не впадать в панику. У тебя два представителя, которые за тебя ходатайствуют. Если ты дитё Божье, если ты дитё Божье, у тебя два ходатая. Один там, пред Отцом Небесным, другой в сердце твоем, представляет твои нужды Богу. Неспособность верующего правильно молиться – восполняет Дух Святой. Ходатайство, и значение этого слова – просить за кого-то. То, что Дух Святой ходатайствует за нас, говорит о том, что верующий не может правильно молиться. Но как мы не можем молиться? Друзья, мы пойдем далее, нас время торопит, но хочу задать один очень короткий вопрос, очень короткий. Как вы думаете, простите, пожалуйста, вы удовлетворены вашими молитвами к Богу? Вот когда вы молитесь, возьмите свою среднестатистическую молитву, которую вы произносите, вы удовлетворены? Я не сомневаюсь в том, что дети Божьи голову пускают в ответ на этот вопрос. Нет. Нет. Господи, научи нас молиться. А что делает Дух Святой? А что Он делает? А что Он делает? Он как раз в молитве и помогает. Он как раз в молитве и помогает. Не зря ученики задали вопрос: Господи, научи нас молиться. Не вопрос, обратились с просьбой. Ходатайство Духа Святого – глубокая мысль. Ходатайство Духа Святого – бессловесное. Дух Святой за Божьих детей ходатайствует пред Отцом без слов. Слово «алелетос», «а» – отрицание, «лелетос» – говорить, невозможно это сказать. То есть Дух Святой, ходатайство нашего состояния, ходатайство за нас, не словами. Эти слова мы никогда не услышим. Эти слова мы никогда не сможем произнести. Почему? Потому что они не сказаны. Вы слышите, друзья? Их нельзя произнести. Это то, что делает Дух Святой за Божье дитя. Он за нас ходатайствует воздыханиями неизреченными. Ходатайство вместе с этим Духа не заменяет необходимость верующего, молитвы верующего. При всем том, что Дух за нас ходатайствует, это не избавляет верующих от молитвы. Помните, что Дух Святой помогает верующему, но не делает за них. Дух Святой помогает верующему, но не делает за них. Я понимаю, у вас возникает очень много вопросов. Стоят эти вопросы передо мной. Как это? Я понимаю, что поскольку Писание об этом не говорит, я не имею права додумывать. Но я знаю одно. Если я действительно верю в Писание, что Дух Святой, если я Божье дитя, Он ходатайствует, Он помогает мне. Помогает так, как я даже не представляю. Я даже не могу представить, как Он это делает. Но Он это делает. Павел говорит прямо, он ходатайствует за нас словами, которые невозможно произнести. Некоторые ошибочно понимают, что здесь речь идет о даре языка. Нет, друзья, никак нет. Слова, которые сегодня на непонятном языке произносят, надо сказать прямо, они их произносят. Они их произносят. А Дух Святой ходатайствует так, что словами это не произносится. Поэтому здесь не идет речь о том, что вот эта молитва на непонятном языке, об этом здесь идет речь. Нет, друзья, никакого библейского основания нет так думать. Дух ходатайствует за нас не словами. Мы даже не можем себе представить, как там между лицами Троицы идет разговор. Но Павел прямо говорит, Бог знает, что происходит. Бог знает, что в сознании или в памяти, в мышлении Духа Святого, об этом он позже говорит. И это ходатайство происходит вне понимания, друзья. Немножко, может, сложная мысль, вне понимания нашего сознания. Но Павел утверждает факт, что это есть. И это происходит только за детей Божьих. Повиновение Духу приводит верующего к правильной молитве. Повиновение Духу. Почему важно говорить о водительстве Духом Святым? О повиновении Духу Святому. Это помогает нам прийти к правильной молитве. Не всякая молитва верующего правильна. Не всякая молитва верующего правильная. Дух Святой помогает нам. Чем больше действительно даем возможность Духу проявляться в нас, тем улучшаются, ну, не улучшаются, лучше подобить выражение, более правильными становятся наши молитвы. Но только тогда, когда больше мы понимаем, Господи, руководи мною, я хочу Тебе повиноваться. Верующий понимает, что значит руководство Духа в молитве. Простой вопрос. Через несколько минут мы склонимся на молитву. Интересно, проанализируйте, когда вы будете молиться Богу, я буду молиться Богу. Задайте себе вопрос, ваша молитва доходит до Бога? У вас есть в этом уверенность? Бог слышит вашу молитву. Он слышит, ну, реакция Божья. Задайте себе эти вопросы. Мы молимся очень много, очень часто. И дай Бог, чтобы больше молились. Но насколько я имею уверенность, что когда я склоняюсь перед Богом на молитву, у меня сразу устанавливается связь с Господом, насколько я имею эту уверенность. А Божье дитя имеет эту уверенность. Потому что в этом помогает, содействует ему Дух Святой. Повиновение Духу в молитве показывает то, что реальность нашей ситуации представлена Богу безошибочно при нашей слабости выразить это. Мы не понимаем, как это происходит, мы не можем это объяснить, но мы знаем, что это происходит. Писание об этом говорит. И это помогает нам еще раз понимать, что мы не совсем правильно можем сразу отреагировать на происходящее. Мы молимся Богу, но когда мы понимаем, что Дух Святой работает в нас, И он помогает нам правильно формировать молитву. Чем больше внимания верующего направлено на то, чтобы правильно ходить перед Богом, тем правильнее его молитва. Дух Святой проводит свою работу. При всем том, что как представляет Дух Святой нашу нужду Богу, мы не знаем. Это бессловесное. Это бессловесное. Павел не объясняет подробно, как этот процесс происходит, как вот Дух Святой, как он говорит там отцу. Но он говорит, что это есть. Это происходит. Он утверждает факт, что это есть. И этот факт осуществляется Духом Святым только в Божьих детях. Не в тех, кто называется верующими людьми, только в Божьих детях, которые рождены от Бога, которые усыновлены. Каким образом они определяются? Правильной жизнью. Жизнью поклонения Богу. Ходатайство по воле Божьей. Дух Святой ходатайствует по воле Божьей. Очень часто нам трудно молиться правильно. Господи, помоги! Помоги, Господи, избавь! Но наше сознание готово ли произнести фразу «Да будет воля Твоя»? Приходилось встречаться за последние несколько дней с людьми, у которых смертельный диагноз. Можете представить, что человек фактически смотрит в глаза смерти. Настолько тяжелое состояние у людей. И настолько верующему, если действительно ну, нет правильных отношений с Богом, правильно донести эти слова. Может быть, завтра человек умрет. Но готовы ли мы сказать, даже если нас завтра постигнет смертельная болезнь, готовы ли мы сказать, Господи, да будет Твоя воля? Это означает, что если завтра Господь скажет, умри, я должен умереть. Я готов на это. Я готов на это. Мы реально об этих вопросах говорим. Поэтому нам, конечно, хочется цепляться за жизнь. Это да, это слабость, и нам хочется пожить. Ну вот, детей жалко, а потом внуков будет жалко, а потом правнуков будет жалко. Всех будет жалко. Кошечку, собачку, всех будет жалко, простите. Но речь-то идет, время пришло, Господь постучал в твое сердце. Иди домой. Мы говорили с вами о том, как Манассии, как Езекии Господь постучал в сердце Езекии, ты должен умереть, послал ему смертельную болезнь. Как он здесь свои заслуги перед Господом стал представлять? Господи, ты вспомни. Ну, видимо, он думает, что Бог подзабыл немножко. Господи, ты вспомни, что я праведно при тобой ходил, я много хорошего делал. Хорошо, дал он Господь ему 15 лет. В это время родился у него сын, Манассия. Самый безбожный, самый страшный царь в истории израильского народа. При всем том, что он был действительно безбожным, больше всех царствовал. Пролил крови больше, чем какой любой другой царь. Езекия, ты понимаешь, что ты сделал? Если ты в свое время умер, когда Господь тебе сказал, Манассия бы не родился. И вот это безобразие, которое было в Божьем народе, оно не было бы. Конечно, Бог не делает ошибок, но это важный момент, друзья, приходит время. Соглашаемся ли мы с тем, что мое время пришло? Дух Святой по воле Божьей ходатайствует. Не так, как нам это хочется. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Реальность нашего состояния представлена Богу только в согласии с Его волей. Это утешение для верующих. Суть и метод ходатайства Духа, как он это производит в нас, никогда не нарушает и не выходит за рамки воли Божьей. Вот почему важно действительно быть руководимым Духом Божьим. Потому что он ходатайствует, не нарушая волю Господню. Он просит так, что оно всегда по воле его. Почему? Потому что Дух Святой очень хорошо, Отец очень хорошо знает, что внутри Духа Святого происходит. И вот это ходатайство за верующих, которое производит Дух Святой, это особая привилегия, это награда, которую Бог дает детям своим. Бог знает без слов помышления Духа. Испытующий знает, какая мысль у Духа. Интересный текст, который говорит о глубоком понимании внутри Троицы, который не нуждается в выражении словами. Как разговаривают между собой лица Троицы? Одно, коротко скажем, без слов. Как внутри себя Троица разговаривает? Как Отец разговаривает с Сыном, Сын разговаривает с Духом? Как они разговаривают? Без слов. Потому что там единство. Потому что там единство. Действительно, у нас нет времени об этом говорить, но это глубокая, очень интересная мысль. Дай Бог, чтобы мы, смотря на это единство Троицы, научились разговаривать с собой без слов. А Писание говорит об этом, особенно когда мужья не покоряются слову. Помните, что Петр пишет? Как их нужно приобретать? Там слов не нужно. Там слов не нужно, чтобы без слов были приобретаемы. Репетируйте, друзья. Если отношения с людьми не складываются, слова не нужны. Дело. Без слов научитесь понимать друг друга. Короткий итог, помолимся. Итак, евангельская новость для Божьих детей. Это евангельская новость. В их нелегком, это правда, друзья, это нелегкое ожидание искупления тела, у них есть помощник. Верующие не одиноки, у них есть помощник. Бог их никогда не оставит. Это Дух Святой, который никогда вас не осудит за слабость. Не о грехах идет речь, за слабость. Никогда не осудит за слабости, за немощи, но без слов представит ваше реальное состояние, реально и правильно перед Богом. И это будет по воле Господней. Дух Святой помогает активному верующему, но не делает за него. Дух Святой помогает активному верующему, но не делает за него молитву, не ходит пред ним, за него правильно перед Богом. Верующий активно стремится к будущему прославлению, прославлению и искуплению тела его, ищет воли Отца Небесного и не будет оставлен Богом. Верующий ищет правильного хождения пред Богом, ожидает этого искупления, и он знает, что Бог его никогда не оставит. Это слова утешения для верующих людей. Последний текст, позвольте прочитать, и мы помолимся. Давид рекомендует, пишет своему сыну Соломону. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи ему от всего сердца и от всей души». Это условие. Как человек должен ходить? Как ты, Соломон, должен ходить? Почему ты должен это делать? Потому что Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Ты думаешь, что ты правильно ходишь, а Бог говорит, нет. Поэтому ходи перед Ним правильно, чтобы Он тебя не осуждал. И важное заявление. Если будешь... О ком идет речь? Не Бог за тебя это будет делать. Если ты будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь Его, чье это действие? Человека. Он оставит тебя навсегда. Итак, Дух Святой ходатайствует за верующих. Верующие люди, спасенные люди, понимающие, что их ожидает очень трудная жизнь для того, чтобы достичь прославления тела, но не понимая, что они никогда не будут оставлены Богом. И они всегда ищут лица Господнего. И они обязательно найдут Его. И Божьи дети понимают, что если они не будут в ежедневной жизни искать Божьего лица, Бог их оставит. Аминь. Помолимся.